This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общения час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org.
Осуждают меня, не успею я сделать, как судят меня. Так когда же смогу быть собою, друзья, когда судьи по жизни осуждают меня? Судите же, судьи, делами меня, руководствуясь жизнью, законом Христа. Но если Христос для вас вес потерял, то оставьте меня, я Его прославляю. Хотя в жизни порой ошибался не раз, я не ангел, пойми, а как каждый из вас. Ошибаться гораздо, а Христос поднимать. Я готов в своей жизни каждый день возглашать. Судите же, судьи, делами меня, руководствуясь жизнью, законом Христа. Но если Христос для вас вес потерял, то оставьте меня, я Его прославляю. на меня свысока. Я нуждаюсь в Тебе, и Христе неспроста. Ты меня подними из руины земной. Я хочу быть однажды навеки с Тобой. Суди те же судьи делами меня, руководствуясь жизнью, законом Христа. Но если Христос, я вас весь потерял, то оставьте меня, я Его прославляю.
Когда Иисус Христос пришел на землю, Он увидел такую картину. Люди превозносились друг над другом. Сами грешили в тайне, но если чьи-то грехи были обнаружены, с ними поступали беспощадно, согласно букве закона, и мотивом этого было самоутверждение, что, мол, я не такой, как все остальные люди. К сожалению, к большому сожалению, и сегодня в христианской среде есть люди, желающие жить по такому закону. Я думаю, вы уже поняли, о чем наша сегодня будет радиопрограмма. «Не судите, да не судимы будете». Именно эти слова Христос сказал людям того времени, но сегодня они настолько же актуальны, как и раньше. Итак, основанием нашей сегодняшней радиопрограммы, как всегда, мы берем текст священного «Послушаем». Евангелие Матфея, 7 глава.
«Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие».
Прежде чем мы начнем наш разговор о суде, судить или не судить, пожалуйста, обратите внимание на слова Иисуса Христа, которые Он скажет людям, делавшим великие чудеса именем Его. И вот что Он скажет им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вопрос, который постарайтесь запомнить на все время нашей радиопрограммы. Что за беззаконие делали эти люди? Так мы прочитали: «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
Жизни нить, войти туда,
Отец Небесный открывает свое отношение к человеку в Библии, говоря: «Все согрешили и лишены славы Божьей. Перед Богом все грешные, но Он готов миловать и прощать, как только мы осознаем свой грех. Бог желает научить нас относиться друг к другу с уважением, не считая себя праведнее других». Людям, считающим себя праведнее других, Иисус рассказал одну историю. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, член правящей религиозной политической партии, другой мытарь, сборщик податей, налогов. Фарисей молился: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же не смел поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Портрет фарисея и мытаря в ярком контрасте. С одной стороны, мы видим самонадеянного, горделивого человека с презрением смотрящего на окружающих. С другой — человека, раскаивающегося в своих неправедных поступках. Оба молящихся имеют свое мнение о себе, об окружающих. Фарисей думает, что отличается от прочих людей своей добродетелью, и поэтому не может поставить себя в один ряд с мытарем. Мытарь знает, что он грешник, и не смеет сравнить себя с другими, может быть, еще более грешными людьми. Гордыня – такой же грех, как обман или воровство. Часто люди осуждают действия ближнего, не замечая, что сами нуждаются в сердечном раскаянии перед Богом. Когда человек предстанет пред святым и праведным судьей, осознает свои грехи и перестанет указывать пальцем на других. Человек, осуждающий другого, чаще всего тем самым пытается скрыть свой грех. Человеку свойственно извинять собственные грехи, но бичевать других. Нам порой кажется, что Божья благодать сильна помиловать только нас, и Бог не может простить или любить того, кого мы ненавидим. Но Библия свидетельствует: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». У Бога нет любимчиков, и Он не будет по нашим прихотям делать исключения из правил. Он не желает, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все пришли к познанию истины. «Не судите, да не судимы будете» — это слова из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа, заповедующие кротость и скромность, взыскательность к себе прежде всего, а не к другим. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» — говорит Иисус в продолжение заповеди, а также терпимость и прощение. В Евангелии от Луки заповедь «Не судите» помещена вслед за заповедями любви к врагам, щедрости и милосердия. А апостол Павел расширяет контекст заповеди. Во-первых, заповедь «Не судите» требует отказа от любых оценочных высказываний о другом. «Не судите» означает глубокое смирение, выражающееся также в благословении злословящих, терпении гонящим и молитве за хулящих. Апостол Иоанн описывает случай, когда толпа привела к Христу женщину, уличенную в прелюбодеянии, и пожелала побить ее камнями. У толпы был надежный аргумент – закон Моисея, который требовал смерти за такие грехи. Я хочу провести некую аналогию. Не существует ли сегодня у нас неких законов, в противовес заповеди Христовой, пользуясь которой мы тоже можем судить? Но вот что Христос сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И толпа разошлась, потому что поняли Господа: тот, кто сам виновен перед Богом, не имеет права судить других. А Иисус сказал женщине: «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю. Иди и впредь не греши». В этом примере видна суть благодати Божией. Она не заслуживается человеком, а оказывается Богом. Другими словами, сколько бы мы ни налагали постов и молитв на себя, сколько бы мы ни жертвовали на развитие церкви, милость Бога и Его прощение, мы не заслуживаем этим, а получаем как благодать, которую Он раздает всем просящим у Него. Я слышал, что говорят об этой женщине, что Христос видел ее сердце, что она покаялась, и Он простил ее. Но об этом евангелист Иоанн ничего не говорит. Не говорит о том, что она каялась, что она просила прощения. Говорят, что Христос видел ее сердце, что Он увидел в сердце ее покаяние. А откуда мы об этом знаем? Мы не знаем, что было в сердце этой женщины. Тем более, мы не знаем, что было в сердце Иисуса Христа. Видеть, что в сердце у другого человека – не дана нам эта возможность, поскольку даже свое собственное сердце мы не знаем так хорошо, как должно его знать. И поэтому мы не знаем, что было в сердце у женщины, покаяние или страх, а тем более знать, что в сердце Иисуса Христа. Об одном только знаю. В сердце Иисуса Христа неизмеримая любовь. И Он хочет, чтобы даже отверженного не оттолкнуть.
Жизнь так коротка, не успеешь многого сам наверняка. Сердце человека склонно судить, ты свое старайся чистым сохранить. День за днем листа сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. Грешники мы были все до одного, святость получили от Бога самого. И теперь, когда нам прощение даровал, можем ли хвалиться, что кто лучше стал? День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. Же время, чтоб добро творить, убегай от мыслей ближних осудить. А грядущий скоро день придет как тать, и отчет пред Богом нам придется дать. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, что же ты сумел? Много сделал в жизни честных, добрых дел. День за днем листая, много сделал в жизни честных, добрых дел. Много...
много сделал в жизни честных добрых дел. Много сделал в жизни честных добрых дел.
Апостол Павел увещевает читателей Библии уповать на благодать Божию, которую Он дает каждому кающемуся. Библия не умаляет значения личной добродетели человека, но показывает, что добродетель является прямым следствием благодати Божией. Бог милует нас, и потому мы желаем делать добро. Бог, зная сущность человека, его внутренний мир и содержание помыслов, сказал: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Христос учит нас не осуждать, а помогать друг другу. А судящий другого сам на себя навлекает осуждение как людей, так и Бога. Иаков пишет: «Един законодатель и судья». Един, вы слышите? Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто? Ты кто, который судишь другого? Наше отношение к Творцу во многом зависит от отношения к людям. Если мы молимся, чтобы оправдать себя перед Всевышним, указывая на других людей, великий грех нам. Бог ненавидит высокомерие, и человек, возвышающий сам себя, унижен будет. Чем выше мы поднимемся в собственных глазах, чем больше людей носят нас на руках, тем страшнее будет наше падение. «Падению предшествует гордыня», — говорил Соломон. Человек, смиряющий себя перед святым, чистым Богом, просящий о милости и прощении, войдет в дом свой оправданный. «Посему», — говорил апостол Павел, — «не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Именно так произошло с Ананией и Сапфирой. Апостол Петр не судил никак, и только Господь, придя, открыл Петру, что сказать, как сказать, и в словах Петра вы не услышите осуждения. А Господь совершил свой суд. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 4 главе: «Ищите милости, а не суда, ищите прощения, а не самооправдания, а не оказавшему милость ближнему своему, и Бог не окажет милости». Для того, чтобы понять поступки человека, уяснить себе их истинную причину, нужно доподлинно знать, что собой представляет сам человек, а для этого необходимо заглянуть в глубину его души. Не зная сокровенной внутренней жизни человека, невозможно достоверно судить о мотивах его деяний и устремлений. А такое знание обычно недоступно человеческому разуму, поэтому всякое человеческое суждение оказывается условным и приблизительным, будучи изначально ограничено нашей неспособностью проникнуть во внутренний мир ближнего. Представим себе такую ситуацию. Некто подает милостыню просящему, помогает страждущему. Как большинство людей оценит такой поступок? Наверняка скажут: «Вот добрый человек». Но кто на самом деле знает, что происходит в душе этого человека? Чем он движим? Быть может, он подает милостыню совсем не с целью благодетельствовать нуждающимся, а для того, чтобы этот поступок заметили и положительно оценили другие. Таким образом, по видимости, доброе дело обращается в обман, корысть, лицемерие. Не ведая истинных побуждений и мотивов людей, с какой легкостью мы осуждаем ближних, как безапелляционно и подчас грубо оцениваем их поступки. И вместе с тем поразительна наша снисходительность к собственным деяниям. Мы не чувствуем бревна в своем глазу, как образно и справедливо говорил о том Спаситель. Отчего это происходит? Человеку свойственно прислушиваться к тому, что происходит в его собственной душе. Если его помыслы, поступки входят в противоречие с нравственным чувством, вложенным Богом в человеческую природу, то в сокровенных глубинах нашего сердца возникает конфликт, нередко мучительный, который пробуждает совесть. Чтобы преодолеть этот душевный разлад, человек стремится подыскать какое-то оправдание своим поступкам или намерениям. Именно поэтому мы столь склонны к снисходительной субъективной оценке собственных действий, замыслов и суждений. Однако при этом дела других людей мы судим объективно и строго. Наш взгляд становится жестким, приметливым, мгновенно фиксирующим все предосудительное, что можно обнаружить в другом человеке. Обнаруженные чужие недостатки выступают в нашем восприятии зримо и выпукло. Мы с удовлетворением и чувством выполненного долга вершим свой скорый и беспристрастный суд, основываясь на немногих доступных нам данных. И лишь одно обстоятельство ускользает от нашей проницательности. К себе и другим мы подходим с неодинаковыми критериями. Себя и других мы судим по различным законам. Кто же может судить человека? Кто способен увидеть тайные движения его сердца? Кому дано заглянуть в самый сокровенный уголок его души? Никто, никто, я повторяю, кроме Бога Всеведущего, не обладает такой способностью и возможностью. Именно поэтому, как говорит Иоанн Златоуст, только единородному Сыну Божию принадлежит престол суда. Что же происходит с человеком, когда он восхищает это божественное право, когда самочинно и дерзко восходит на место судьи, а брату своему высокомерно указывает на место обвиняемого? Он будет и уже бывает за это наказан. Вспомним предостережение Господа: «Каким судом судите, таким будете судимы». Поэтому, осуждая ближнего, мы неизбежно либо подводим себя под его суд, либо обрекаем себя суду других людей. Более того, покушаясь на божественную прерогативу судить и миловать, мы вторгаемся в запретную для нас область, приступаем божественный закон и осуждаемся Господом. В Нагорной проповеди мы прочитали удивительные слова. Если внимательно вслушаться в них и принять их сердцем, то нам откроется истина, являющаяся ключом к человеческому счастью. Вот эти слова. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ведь как просто! Если не желаешь, чтобы о тебе злословили и поносили твое доброе имя, не делай того же по отношению к другим. Не хочешь быть обворованным – не кради сам. Не желаешь измены жены – не изменяй ей. Хочешь, чтобы дети твои в старости были тебе опорой и не отвергли тебя в немощи – заботься о своих престарелых родителях, которые, может быть, именно сейчас нуждаются в твоей помощи. Всякое вылетевшее из наших уст злое слово вызывает к жизни злое слово нам в ответ, а порой и два. Любая совершенная нами жестокость – порождает равную или превосходящую жестокость. Даже люди, далекие от христианства, хорошо понимали, что нельзя отвечать злом на зло. Живший в III веке римский император Александр Север, будучи язычником, приказал вышеприведенные слова Спасителя выбить на стене спальни у изголовья, чтобы иметь их перед глазами, начиная каждый новый день. Господь предлагает нам строить жизнь, следуя этому поразительно простому и вместе с тем исполненному поистине божественной мудрости принципу, способному преобразить мир, сделав его чистым и добрым. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Не судите, и не судимы будете».
Скоро суд, Божий суд, правых к вечному оправданию, лживых к вечному осуждению. Но коль вы беззаконие множите, то какая там может ждать участь вас? Вы себя обмануть еще сможете, но Бога, увы, не получится. Спешите к Богу за милостью, молите Бога о милости. Бог любит миловать, миловать. Бог любит миловать и спасать. Возможность из грязи вам вылезти, и за вас вот пошел на распятие. Неужели отвергнете милость вы, а ваш выбор падет на проклятие? Спешите к Богу за милостью, молите Бога о милости. Бог любит миловать.
Грех осуждения по справедливости считается одним из самых душегубительных и опасных для христианина. И о недопустимости его писали все святые отцы церкви, ее подвижники и учителя с самого начала христианской истории. Об этом мы читаем и у апостола Павла, поскольку Евангелие ясно и многократно предупреждает нас об этом. Само осуждение начинается с празднословия. Послушайте, что говорит Христос. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Нет, не в человеческом суде, а в Божьем, в последнем суде. В самом деле, Вовремя и по делу сказанное слово, приправленное милостью и любовью, может творить чудеса, вдохновить человека, утешить его в скорби, придать ему силы, возродить его к новой жизни, но слово может быть и разрушительным, калечащим, убивающим. У поэта Гумилева есть такие слова: «В онный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города». Один из типичных примеров осуждения дан Христом в Нагорной проповеди. «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Кто же скажет брату своему: «Рака подлежит Синедриону», и кто скажет: «Безумный подлежит гиене огненной». Интересно отметить, что в древних списках Евангелий вовсе не находится слово «напрасно». Оно появляется позже, ближе к средним векам. Возможно, для уточнения и некоторого разъяснения, что гнев может быть и оправдан, как, например, можно прочесть у апостола Павла: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Однако по слабости и страстности своей каждый ведь может и оправдать себя в том, что уж его-то гнев в данный момент не напрасен. Но стоит ли? Ведь именно в таком состоянии чаще всего выходит и празднословие, и осуждение ближнего, пусть даже он был неправ и согрешил перед нами. В действительности Евангелие ставит перед нами планку на головокружительной высоте: не гневаться вовсе, не празднословить и, следовательно, не осуждать, и даже просто не судить. «Не судите, и не судимы будете». «Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Евангелие Луки, 6 глава, 37 стих. Апостол Иаков по этому поводу замечает: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. И сам же Христос призывает осуждавших Его и враждовавших с Ним иудеям: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Вот только такой суд и имеет ценность: отвергающий грех, но милующий и прощающий грешника. Суд любви и милости, ибо только такой суд и может быть по-настоящему правосудным, беспристрастным и неповерхностным, не по наружности. В противном случае всякий суд ведет к осуждению, поскольку осуждение – это как раз суд без милости и без любви. Он всегда страстен, и к нему непременно примешивается личная неприязнь. Вы помните, что в начале радиопрограммы я задал вопрос: какое беззаконие делали люди, творившие великие чудеса именем Господним? Они творили неправедный суд, суд без милости, без прощения. Тем, кто заинтересовался этим вопросом, прочитайте сначала эту 7 главу, в которой говорится об этих людях, и она начинается со слов: «Не судите, и не судимы будете». Удивительное дело, люди именем Господа Иисуса Христа творили великие чудеса, бесов изгоняли, больных врачевали, но в то же самое время творили суд, делали беззаконие. Давайте подумаем. Человек, впавший в грех, совершивший какое-то беззаконие, это человек с сильной верой или со слабой? Ну, конечно же, каждый скажет: это человек, у которого вера очень маленькая, очень слабая. Это ослабевший христианин. Но разве к слабому и больному приходят с судом? Даже по человеческим меркам нет. Всякого больного преступника сначала лечат. Когда я пытаюсь произвести суд над упавшим, больным, я являюсь именно таким беззаконником, грешником. Я совершаю дерзкий, бесчеловечный суд. И разве можно здесь говорить о каком-то праведном суде? Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем втайне, потому что этот образ любви приятен Богу. Ты не станешь осуждать согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда, предавший Иисуса Христа, был среди учеников Христовых, а разбойник, который был распят со Христом рядом на соседнем кресте, был в числе убийц. Но в одно мгновение В одно мгновение произошла с ними перемена. Тем более духовно слабому человеку, самому пребывающему в грехах, никак не подобает браться за обличение. Он непременно сорвется на осуждение, повредив и себе, и тому, кому он взялся вразумлять. Тем более важно знать меру, чувство времени, когда что сказать ближнему своему о недостатках, или же смолчать и претерпеть, а эта мера может быть открыта только самим Богом, волю которого ищет и чувствует чистое сердце. Еще стоит отметить, что культура, в которой мы росли и воспитывались, чаще, увы, благоприятствует развитию страсти осуждения, чем препятствует ей. И даже церковная среда, увы, могут вовсе не составлять здесь исключения. Например, часто встречается мнение, что только в моей церкви спасение, а те, кто не принадлежат к ней, соответственно, не спасутся, а не спасутся, значит, погибнут и осудятся. Мы, только мы правильно поклоняемся Богу, а другие делают это неправильно. У нас полнота истины, а у других она ущербна или вообще искажена настолько, что их иначе как прельщенными бесами и не назовешь. Но если человек заранее отказывает кому-то в спасении или целым группам людей, то это и есть еще один классический пример осуждения, как предвосхищение совершенного суда Божьего и подмены его своим собственным несовершенным и пристрастным судом. Да, может быть, догматически у нас самое возвышенное и точное учение. Но почему бы не задуматься, а живем ли мы в соответствии с ним? Иной иноверец по жизни может оказаться выше нас, да к тому же Евангелие свидетельствует, что кому больше дано, с того больше и спросится. Посмотрите, сколько гордости у тех, кто свою церковь, свою веру считает самой верной, истинной и правильной. Воистине, лучшее противоядие против осуждения других – самоосуждение и самоукорение. Главная причина всего смущения, если мы основательно исследуем, есть то, что мы не укоряем самих себя. Мы не видим собственных прегрешений. Оттого и проистекает всякое подобное расстройство. Оттого мы никогда не находим покоя.
Достоин быть твоим, я сыном, прими меня рабом своим под свой покров. Лохмотья стою перед тобой с друзьями, пропил часть мою в земле чужой. Я жил распутно в той стране, забыл тебя. Пришел к тебе, прости меня. Меня он крепко обнял.
людей живут в нужде, не знают счастье, как найти. Друзья, вставайте скорей домой к отцу, он примет вас, как сыновей. Простит вину, простит, простит вину.
Апостол Павел завещал нам: носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Вы помните, мы вначале говорили о некоем беззаконии, которым творили люди именем Иисуса Христа, творившие чудеса. А здесь апостол Павел говорит: носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Многие, придя в церковь, к Богу, исполненные пороков и беззаконий, привычек и страстей, думают, что здесь в одночасье произойдет их исцеление. Но в реальности бывает другое. Происходит падение за падением, и тогда человек отчаивается и думает, что все его труды бесполезны, невозможно ему исправиться и исцелиться. Осуждая таких людей, мы приближаем их к гибели. А не лучше ли подать им молитвенную руку помощи, поддержки? Так происходило с одним учеником. В старые далекие времена ученик приходил много раз к старцу и каялся, что он падал, и задавал старцу один вопрос: «Что делать мне?» А старец отвечал: «Вставай и иди». И вновь ученик приходил и говорил: «Я опять пал». И снова старец отвечал: «Вставай и иди». «Но до каких же пор?» На это старец ответил: «До самой смерти». Не падать свойственно одним только ангелам. Падать и вставать свойственно человеку. А упав, никогда не встать, свойственно одним только бесам. «Мы, — говорил Иоанн Златоуст, — будем осуждены не за то, что мы пали, но за то, что падши не встали». На одном из форумов молодой человек задал вопрос: «Если нам надо любить врагов, то о каком суде вообще может идти речь? Если Христос заповедал нам не судить даже врагов, то о каком суде может вообще идти речь? Если мы не можем судить даже врагов, то можем ли мы судить наших близких?» Мы должны помнить: подлинная Христова любовь есть готовность отдать душу за прозрение братьев своих, плененных лукавым. И выражается она не пузырящими словами «Ах, любовь, братья, любовь, сестры», а переживанием за будущность ближних, когда болезнь называется болезнью, а ложь – ложью. Мы должны сознавать, что Бог, говоря «Не суди, да не судим будешь», напоминает нам, что при стоянии за истину легко впасть в суд приговаривающих и клеймящих других, как будто мы сами всегда и во всем правильные люди, как будто мы лучше тех, кому мы свидетельствуем, забывая, что до конца жизни в этом теле не будет среди нас праведного ни одного. Поэтому мы, указывая на факт болезни в чем-то исповедании, должны сопереживать ему, ибо Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Не суди, значит, не приговаривай, но свидетельствуя истину, сочувствуй и помоги, готовый до конца поддерживать больного на его пути к исцелению. Давайте ответим на один из центральных вопросов: почему Иисус Христос, придя на землю, никого никогда не судил? А дело в том, что любовь и суд несовместимы по своей сути. Все мы знаем, что любовь дарует жизнь. Суд же приговаривает к смерти, то есть отнимает жизнь. Никто из нас не сможет привести ни одного примера, в котором суд кому-то подарил жизнь, потому что это абсурдно. И абсурдно потому, что судить безвинного просто нельзя. хотя это происходит направо и налево вокруг нас. Безвинный на суд не должен приходить, ибо его судить не за что. Вот ведь в чем дело, а значит и функция суда – даровать смерть. Могут ли быть совместимы любовь, которая дарит жизнь, и суд, который дарит смерть? Думаю, что здесь все прозрачно, потому что из одного источника не может вытекать вода живая и мертвая. Вот поэтому Спаситель и приходил спасать, а не судить. Судит же тот, кто дарит смерть, а именно тот, кто осудил Иисуса Христа, Бога любовь, и при этом засуживает безвинных, и очень часто ему удается оправдаться даже христианским богословием. А это чистой воды подмена. Евангелист Иоанн, передавая слова Иисуса Христа, записал, я читаю 12 главу, 46 стих. «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его последний день». Итак, не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. И вот заключительная мысль, которую я предложу сегодня, она взята у Максима Исповедника. «Не должно содрогаться, изумляться и удивляться тому, что Бог Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, а Сын вопиет сегодня со страниц Евангелия: не судите, да не судимы будете, и не осуждайте, и не будете осуждены». Подобным же образом говорит и апостол: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя». Но люди, перестав плакать о собственных грехах, забрали суд у Сына и сами, словно безгрешные, судят и осуждают друг друга. Небо ужасается сему, а люди, бесчувственные, не стыдятся. Так быстро пробежало наше время, и я думаю, что в следующей нашей радиопрограмме мы снова продолжим эту тему. Не судите. Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений. Thank you.